Глава шестая. Я описал предыдущую сцену во всех подробностях, потому что, не случись ее, сомневаюсь, что убийца Бесс Хаддлстон был бы когда-либо найден. Возможно, кто-нибудь из команды Крэмера и смог бы докопаться до сути, но добыть достаточные для ареста доказательства не в жизнь. Что касается Вульфа, то, оставшись без клиента и, следовательно, не имея никаких обязательств, он уже забросил дело и забросил бы окончательно, если бы Крэмер не похитил у него сотрапезника прямо из-под носа, чем взбесил его до такой степени, что в тот вечер ему дважды пришлось принимать амфогель. Дважды? Первый раз вскоре после обеда, когда он отправил меня за ним наверх, в его комнату. Второй? Поздно ночью, когда я вернулся, наконец, домой от инспектора Крэмера. Я тихонько проскользнул по двум лестничным пролетам в свою комнату и уже начал раздеваться, когда на столе зажужжал внутренний телефон, и, сняв трубку и получив указание, я пошел к Вульфу. В его комнате горел свет, а кровать была пуста, поэтому я проследовал в ванную, где застал его отмеряющим вторую дозу амфогеля со скалом на лице, способным обратить в бегство короля ринга Джо Луиса. Вульф, облаченный в 10 ярдов желтого шелка, именовавшихся пижамой, то еще зрелище. «Ну?» — требовательно спросил он. «Ничего особенного, как обычно. Вопросы и подпись под показаниями».
«Он мне за это заплатит!»
Вульф сделал лицо, как у разъяренной горгульи, и поставил бутылочку с амфогелем обратно в шкафчик.
«Я не принимал эту гадость с весны, с того самого эксперимента с угрями. Он мне заплатит. Рано утром отправляйся в Ривердейл, расспроси конюха и выясни».
«Сомневаюсь, что там таковой остался. Лошади распроданы. Кредиторам выплачивают по 2%.
«Найди его, хоть из-под земли. Мне нужно знать, брал ли кто-либо в последнее время из конюшни какой-либо материал, все равно какой. В идеале это небольшой бумажный пакетик, наполненный из навозной кучи. Расспроси как следует. Будет отмалчиваться, привези сюда. А также... «Остался там кто-нибудь из слуг?»
«Старший лакей», — кивнул я. «Думаю, он все еще торчит там в надежде получить причитающееся ему жалование».
«Разузнай у него насчет склянки, которую мисс Хаддлстон обнаружила разбитой в своей ванной. Все, что ему известно. Если в то время в доме был еще кто-то из слуг, расспроси их. Главное — детали».
«А остальных? Мариэллу, Джанет, Ларри? Их тоже расспросить?»
«Нет, только слуг. Прежде чем возвращаться, позвони. Перед уходом оставь на моем столе номера телефонов Ривердейла, мистера Хаддлстона, доктора Брейди. Вроде все. Он мне заплатит за это! Спокойной ночи!»
Так мы вновь принялись за расследование. У нас не было ни клиента, ни задатка, ни гонорара. Но зато появилось дело. А это, во всяком случае, лучше, чем отсиживать с утра до вечера копчик и слушать радио. Я ограничился 6 часами сна и уже к 8 был в Ривердейле. Я не стал спрашивать разрешения приехать, так как все равно нужно было забрать машину, оставленную накануне на подъездной дороге. Встретивший меня у дверей Хоскинс сообщил, что конюх от них ушел, но у Мариэллы, возможно, сохранился его адрес. Лично я предпочел бы беседовать на эту тему с Джанет или даже с Ларри, но Хоскинс сказал, что они оба любители поспать по утрам, а Мариэлла уже встала и приступила к завтраку, поэтому пришлось узнавать адрес у нее. По счастью, это не оказался Бакерус, штат Огайо, а всего лишь Бруклин. Можете говорить о Бруклине все, что угодно, я присоединяюсь, однако у него есть одно крупное преимущество. Он рядом. Моя задача оказалась простейшей, в особенности после того, как я нашел адрес, а по адресу конюха. Его звали Тим Лавери, и когда он не улыбался, шрам на щеке придавал его лицу злодейское выражение. Я заговорил с ним осторожно, делая вид, что интересуюсь чем-то совершенно иным, но вскоре понял, что юлить нет необходимости, и задал вопрос в лоб.
«Конечно», — ответил он, — «около месяца назад, может, чуть раньше, док Брейди принес пустую коробку из-под леденцов, чтобы набрать навоза. Я помогал ему. Он сказал, что это нужно для опыта. Его пациентка умерла от столбняка. Забыл, как ее звали?»
Я притворился, что не нахожу в его рассказе ничего особенного.
«Откуда он брал навоз? Из стойла?» «Нет, из кучи. По его просьбе я разворотил ее и взял навоз из самой середины».
«С ним был кто-нибудь? Например, одна из девушек?» Тим покачал головой.
«Он был один. Они покатались верхом, и я забыл с кем. Потом ушли в дом, и уже после этого Брейди вернулся и сказал, что ему нужно».
«Вы помните, какой был день? Число?» «Последняя неделя июля. Вот самое точное, что он мог вспомнить. Я записал подробности, удостоверился, что в случае необходимости его можно будет найти, после чего попрощался и, выйдя на улицу, позвонил Вульфу из первой же телефонной будки. Сняв трубку в оранжерее и, следовательно, находясь в состоянии совершенно отрешенном, он не выразил буйного восторга по поводу моих открытий, чего, впрочем, не произошло бы ни при каких обстоятельствах, и сообщил, что вторая половина моего задания остается в силе. Когда в начале 10-го я вновь очутился перед особняком Хаддлстонов, удача все еще сопутствовала мне. Вместо того, чтобы остановиться у боковых ворот, я проехал дальше и затормозил перед другими, от которых можно было пройти к задней двери дома. Хоскинс сидел на кухне и разговаривал с подавленного вида женщиной в униформе горничной. Мой приход они восприняли сдержанно, но не враждебно. Хоскинс даже предложил мне чашку кофе, и я согласился. Опасаясь, как бы нам ни помешали, я провел беглую инвентаризацию и выяснил, что Ларри и Мариэлла куда-то ушли. Дэниел в то утро еще не появлялся, никакие городские службы в дом не приезжали, а Джанет только что затребовала завтрак в постель. Горизонт был чист, но меня не отпускало чувство, что делегация из отдела Крэмера может показаться в любую минуту, поэтому я, не теряя времени, перешел к делу. Хоскинс и горничная отлично помнили интересовавший меня эпизод. Во вторник, вскоре после ланча, Хоскинс был вызван наверх в комнату мисс Хаддлстон, где ему предложили заглянуть в ванную. Осколки валялись повсюду, в ванне и на полу, останки большой склянки с ароматической солью, хранившейся на высокой полке над ванной. Мисс Хаддлстон ее не разбивала, Хоскинс ее не разбивал. Горничная, будучи допрошенной, также заявила, что ничего не разбивала, после чего они с Хоскинсом принялись за ликвидацию беспорядка. Я спросил, как насчет орангутана. Возможно, ответили они, эта тварь была способна на что угодно, однако мистеру запрещалось подниматься наверх, чего он почти никогда не делал, и в тот день никто его в доме не видел. Я записал их рассказ как можно подробнее и даже спросил, нельзя ли взглянуть на осколки склянки, которая, по их словам, была из толстого кремово-желтого стекла, но осколки уже давно перекочевали в помойку. Я попросил Хоскинса показать мне ванную мисс Хаддлстон. Когда мы стали подниматься по лестнице, навстречу нам попалась служанка, что-то пробормотавшая о подносе с завтраком для мисс Николс. Комната Бесс Хаддлстон больше походила на музей, нежели на спальню. Все стены увешаны фотографиями в рамках, с автографами и подписями. Каждый дюйм пространства захламлен чем угодно, от женского манекена в эскимосском костюме до груды китайских фонариков. Но меня интересовала только ванная. Она была размалевана всеми цветами камуфляжной окраски времен мировой войны. Голова у меня закружилась, поэтому я не смог провести обследование надлежащим образом. Но основные детали, например, расположение полочки, на которой стояла злополучная склянка с солью, я все же заметил. Теперь на ее месте красовалась почти полная новая бутылка. И я уже потянулся, чтобы получше ее рассмотреть, как вдруг дернулся, навострил уши и шагнул к двери. Хоскинс застыл посреди комнаты в напряженной позе спиной ко мне. «Кто кричал?» — спросил я.
«В том конце холла», — ответил он, не оборачиваясь. «Там только мисс Николс».
В крике не было ничего душераздирающего, откровенно говоря. Я едва расслышал его, и исполнение на бис не последовало, но крик есть крик. Я обогнул Хоскинса и, выйдя из комнаты, пересек холл.
«Последняя дверь направо», — сказал Хоскинс мне вслед.
Я знал это, так как бывал у Джанет прежде. Дверь оказалась закрыта. Я повернул ручку и вошел. В комнате никого, а через другую дверь, открытую, был виден угол ванной. Я сделал несколько шагов, но тут послышался голос служанки.
«Кто там?»
«Арчи Гудвин. Что?»
Она возникла в дверном проеме, лицо взволнованное.
«Вам нельзя сюда. Мисс Николс не одета».
«Ладно». Понимая деликатность ситуации, я остановился. Но я слышал крик. «Джанет, вас надо спасать?»
«О, нет», —
ответила невидимая, неодетая Джанет таким слабым голосом, что я едва расслышал.
«Нет, я в порядке».
Голос был не только слабым, он дрожал.
«Что случилось?» — спросил я.
«Ничего страшного», — сказала служанка. «Порез на руке. Она порезалась осколком стекла».
«Она что?» Я вытаращил глаза и, не дожидаясь ответа, с легкостью преодолел препятствие в виде горничной и вошел в ванную. Джанет, не одетая в полном смысле этого слова и совершенно мокрая, сидела на табурете, не обращая внимания на протесты и стряхнув с себя сделавшуюся вдруг красной, словно свеклу, служанку, чья девичья скромность была травмирована моей бесцеремонностью, я снял с крючка полотенце и протянул его Джанет. «Возьмите, это защитит устои цивилизации. Какого черта вы это сделали?» Я обследовал ее руку. Порез длиной почти в дюйм, посредине между запястьем и локтем, выглядел хуже, чем был на самом деле, из-за того, что йод смешался с кровью. Он, конечно, не стоил того, чтобы лишаться чувств, но, глядя на ее лицо, можно было подумать, что она вот-вот хлопнется в обморок. Я взял у нее бутылочку с йодом и заткнул пробкой.
«Я вовсе не кричала», — сказала Джанет, придерживая край полотенца у самого подбородка. «Честное слово, я никогда не кричу, но это показалось мне так порезаться осколком всего через несколько дней после того, как мисс Хаддлстон...»
Она сглотнула.
«Я не кричала, когда порезалась. Не такая уж я глупая, правда? Я закричала, когда увидела осколок на щетке. Это показалось мне так...» «Вот он!» — сказала служанка.
Я положил осколок на ладонь. Это был кусочек кремово-желтого стекла с неровными краями размером чуть больше ногтя на большом пальце.
«Он похож на осколок бутылки, разбитой в комнате мисс Хаддлстон. Вы нас об этом спрашивали», —
сказала служанка. «Я оставлю его себе на память», — заявил я, опуская осколок в карман, где уже лежал пузырек с йодом, и подобрал с пола щетку для мытья. Она была влажной. «Итак, вы сели в ванну, намылились, стали тереть себя щеткой, порезались и, обнаружив застрявший в щетине осколок, закричали, так?
Джанет кивнула. «Понимаю, кричать было глупо».
«Я как раз убирала в комнате», — вмешалась служанка. «Вбежала и...»
«Хорошо», — перебил я. «Принесите марлю и бинт».
«Они в шкафчике», — сказала Джанет.
Я аккуратно обработал ей руку, положив побольше марли, потому что ранка все еще кровоточила, а вот в лице ее крови явно не хватало. Оно было по-прежнему бледным и испуганным, хотя она и пыталась улыбаться, когда благодарила меня. Я легонько похлопал ее по красивому круглому плечу. «Не за что, детка, я подожду внизу. Одевайтесь. Полотенце вам очень идет. Но, думаю, разумнее всего нам сейчас отправиться к врачу и сделать укол антитоксина. Я отвезу вас. Когда будете готовы?»
«Антитоксина?»
Она судорожно вздохнула. «Конечно». Я снова похлопал ее по плечу. «Элементарная мера предосторожности. Не нужно ни о чем беспокоиться. Я подожду внизу». Узнав от меня, что ничего страшного не произошло, и надо лишь дать мне лист бумаги, чтобы завернуть щетку, маячивший все это время в коридоре Хоскинс вздохнул с облегчением. Оставшись один, я вытащил из кармана пузырек с йодом, откупорил, понюхал. Все что угодно, только не йод. Я вставил пробку обратно, плотно и старательно заткнул ею горлышко, после чего, пройдя через холл в уборную и вымыв руки, отыскал телефон и позвонил Вульфу. Он ответил сам, из оранжереи, так как еще не было 11 часов, и я выложил все новости.
«Забери ее оттуда!»
— приказал он, как только я закончил.
«Да, сэр, я как раз собирался».
«Проклятие, немедленно! Мог бы и не звонить! Если мистер Крэмер заявится...»
«Позвольте», — возразил я, — «она же голая, а белой лошади у меня нет, да и волос у нее, пожалуй, маловато. Как только она оденется, мы уедем. Я хотел предложить вам позвонить доктору Волмеру, чтобы он подготовил дозу антитоксина. Мы будем у него примерно через полчаса. Или мне позвонить отсюда самому?»
«Нет, я позвоню. Уезжайте как можно скорее.
Слушаюсь».
Я поднялся и, подойдя к двери Джанет, крикнул, что буду поджидать ее у боковых ворот. Затем спустился, развернул машину и подогнал ее к условленному месту. Я уже раздумывал, как действовать, если в поле зрения окажется полицейский автомобиль, но тут на дорожке, слегка покачиваясь на высоких шпильках, появилась Джанет, не сказать, чтобы элегантная, но в плаще, застегнутом на все пуговицы. Я помог ей забраться в машину и рванул с места так, что из-под колес полетел гравий. Настроения разговаривать у нее, видимо, не было. Я рассказал, что док Волмер, наш давний друг, что его дом находится в том же квартале, где живет Нира Вульф, поэтому я везу ее к нему. Несколько пристрелочных вопросов из серии «Каким образом осколок мог оказаться на щетке для мытья» результата не дали. Похоже, она не имела на этот счет никаких соображений. Что ей сейчас действительно требовалось – так это ухватиться за надежную мужскую руку. Но я вел машину. Бедняжка была до смерти перепугана. Мне не пришлось давать объяснение доктору Волмеру, так как Вульф уже переговорил с ним по телефону, и мы пробыли там не более 20 минут. Он тщательно промыл рану, обработал собственным йодом, сделал Джанет в руку укол антитоксина, после чего отвел меня в соседнюю комнату и попросил дать тот пузырек, который я прихватил в ванной мисс Николс. Я дал. Он откупорил его, понюхал, отлил часть содержимого в стеклянную пробирку, снова еще ту же заткнул пробкой и вернул мне.
«За девушку можете не беспокоиться», — сказал он. «Что за дьявольский трюк? Передайте мистеру Вульфу, что я позвоню при первой же возможности».
Я сопроводил Джанет обратно к машине. До дома Вульфа оставалось не больше 200 футов, но я обнаружил, что не могу проехать последние 30 из них,
так как перед нашим домом стоят два автомобиля. Джанет даже не спросила, почему я везу ее к Вульфу. Очевидно, она предоставила мне действовать на мое усмотрение. Я ободряюще улыбнулся, отпер дверь и пригласил ее в дом. Не зная, кем могут оказаться посетители, которым принадлежат припаркованные возле крыльца машины, я не повел Джанет сразу в кабинет, а проводил в гостиную. Но один из них находился именно там, сидел, развалясь в кресле. При виде его у Джанет вырвался удивленный возглас. Это был Ларри Хаддлстон. Мы поздоровались. Я предложил Джанет сесть и, решив, что лучше не пользоваться дверью, которая вела из гостиной прямо в кабинет, прошел через прихожую. Вульфа в кабинете не оказалось, зато там были еще двое посетителей — доктор Брейди и Дэниел Хаддлстон, которые, судя по их напряженным позам, так и не стали друзьями. «Ого», — подумал я, — «кажется, наклевывается вечеринка». И пошел в кухню. Вульф был там. Он стоял возле длинного стола, наблюдая, как Фриц натирает смесью пряностей телячью печенку. А рядом с ним, ближе, чем какая-либо женщина или девушка приемлемого возраста, просунув ему руку между туловищем и локтем, стояла Мариэлла. Вульф скользнул по мне взглядом.
«Уже вернулся, Арчи? Мы готовим фальшивую черепаху. У мисс Тимс есть идея по этому поводу».
Он наклонился, посмотрел на печенку, выпрямился и вздохнул всей своей богатырской грудью.
«А где мисс Николс?»
«В гостиной. Док Волмер взял образец жидкости из пузырька и обещал позвонить, как только сможет».
«Отлично! На самую холодную полку, Фриц. За временем следите сами. И предоставь входную дверь Арчи. Арчи, мы заняты, и нас ни для кого нет, без исключений. Пойдемте, мисс Тимс».
Она не смогла держать его под руку, когда они покидали кухню. Дверной проем был слишком узок.